Спасибо Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за помазание, за Дух Святой, за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим на основании Слова и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе. То, что способности и возможности Духа Господня пребывают Духом Твоим, в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за Твой Дух, и мы просим Тебя, помажь нас для этого общения. Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять несравненно больше того, о чем они просят или помышляют. Духом Твоим прямо сейчас да будет снято всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего. Пусть Твой свет наполнит их душу и прольет свет на всякую тьму во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за могущественный Дух Твой, за действие Твоей силы, за способности и возможности, которые прямо сейчас действуют на душу каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоего Духа сверхъестественно будет приходить свет на всякую тьму во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помоги мне служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за этот материал, за то, что Ты открываешь нам Духом Святым. Мы будем применять, мы будем практиковать, и мы верим, что Ты не оставишь нас прежними. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И мы ожидаем этого и принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем тему, которая вносит как свет, так и, верю, определенную ясность в отношении практики веры. Тема называется «Вера и водительство Духом Святым». Я хочу некоторые отметить тезисы, важные тезисы по нашей второй встрече, в которой мы отметили некоторые основные моменты по, в целом по всей встрече. Первый тезис, который я хочу отметить, что применение веры на основании обетований, а именно так определяется вера. То есть вера, она всегда связана с знанием определенной воли Божьей. Поэтому применение веры на основании обетований не отменяет необходимости слушания и водительства Духом Святым. Откуда взялось такое представление, что достаточно веры? Опять-таки, давайте так. Зрелый так не думает. Младенцу это свойственно, и он так думает. Ну а так как младенцев духовных преобладающее количество, то это стало преобладающей, скажем так, теорией. На самом же деле, каждый зрелый в Боге, каждый практик в Боге, практик веры, знает, что вера и водительство Духа Святого – это две составляющие вместе дисциплины. Одна другую никогда не отменяла и не отменяет. Следующий момент, или следующий тезис из нашей второй встречи, что исповедание веры без водительства Духом становится крайностью, которая может навредить вашей вере. То есть само исповедание без внимания того, что происходит в Духе, становится тем, что человек, не ведая того, начинает по-любому быть внимательным к тому, что происходит снаружи. Вы либо внимаете тому, что происходит снаружи, либо внимаете тому, что происходит в вашем духе. Когда вы внимаете тому, что в вашем духе, вы начинаете следовать в соответствии с тем словом веры, которое вкладываете в свои уста. Если вы это не делаете, вы все равно внимаете тому, что снаружи. Следующий тезис, который я отмечу по нашей второй встрече. Не рассматривайте саму молитву как ответ на вашу просьбу. Рассматривайте молитву как соединение с тем, кто ответит на вашу просьбу. То есть молитва – это соединение с тем, кто и ответит на вашу просьбу. То есть это тоже, это сами по себе несложные дисциплины. То есть наверняка где-то в своем уме вы понимали этот порядок. Что если я к кому-то обращаюсь на основании того, что он пообещал, то следующее, что мне нужно ожидать, что он меня услышал, и он будет со мной строить отношения. Но так получилось, что взгляд о вере стал таким, что вы к нему обращаетесь, вы ему говорите, то есть как бы перекладываете на него якобы какую-то ответственность, а сами занимаетесь своими делами. И вот здесь как раз и получился разрыв. Что вы как бы сказали, куда ехать, дали деньги и убежали. А таксист стоит и смотрит. Это что было? Пришли к Богу, сказали, о чем есть просьба, в чем есть нужда, обозначили, поблагодарили и убежали. А подождите, а как вас направлять? Следующий тезис. Ответ на молитву будет результатом совместных действий того, кто сеет семя веры, и того, кто обещал, что даст с этого семени урожай. Поэтому практика веры всегда предполагает совместные действия. И завершающий тезис по второй встрече. Как только совершена молитва и обетование веры сказано вслух с верой, привинившему обетование необходимо сразу ожидать указания от Духа Святого. Вот такие тезисы, я вижу, что их очень важно отметить в самом материале. Материал не объемный. Материала его много и не надо, потому что здесь, по сути дела, просто вносится сам баланс. Для тех, кто уклонился в крайности, для них этот материал не будет достаточно убедительным. Вот они просто считают, что оно как-то по-другому работает, и все. Для тех же, действительно, кто практикует, этот материал просто внесет еще достаточно больше света, чтобы иметь еще более детальное представление о практике веры и соединении практики веры с водительством Духа Святого. Сегодня, как мы уже говорили на прошлой встрече, мы рассмотрим, как Иисус соединял веру с водительством Духа Божьего. То есть, как Иисус применял свою веру, а также, кому он внимал и что для него важно было в применении веры. Вот то, что мы сегодня, мы полностью посвящаем сегодняшнее служение тому, как делал это Иисус. До этого мы рассматривали разные примеры, а сегодня мы будем полностью рассматривать то, как делал это Иисус, и будем отмечать, как всегда, для себя некоторые важные моменты. И вот с чего я хочу начать. Каждое Божье обетование является вернейшим пророческим словом. Каждое пророческое слово от начала говорит то, что Бог ожидает в конце. То есть оно уже говорит волю Божью. То есть каждое Божье пророческое слово, оно уже имеет в себе достаточно силы, чтобы исполнить то, для чего Бог уже его сказал. Иисус, Сын Божий, придя на эту землю и войдя в свое служение, знал волю Божью о себе. То есть он знал, кто он есть как агнец во искупление за грех Адама. То есть он это знал. Он знал волю Божью о том, для чего он пришел. Знал. Это супер важная деталь. Еще раз хочу, чтобы вы это услышали для себя. Знал ли Иисус волю Божью о себе на основании, даже возьмем книги пророка Исаии, где говорится о том, что Господу было угодно поразить его? Конечно. Иисус нашел себя в том, какая о нем, конкретно о нем, воля Божья. Но что важно знать для нас? Иисус нашел волю Божью записанную. А теперь же надо что-то с ней делать. То есть, если вы найдете в Библии записанную волю Божью, то вы должны знать, что с ней делать. Потому что знать волю Божью не значит обязательно, что в вашей жизни она будет проявляться. Потому что это воля Божья для каждого, которая для того, чтобы реализовалась, надо что-то с ней сделать. Давайте посмотрим, что Иисус делал с записанной волей Божьей о нем. и по порядочку каждый момент для себя отметим. Читаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. Иисус говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». То есть, как мы уже отметили с вами, что Иисус на основании Слова Божьего, вернейшего пророческого, знал волю Божию о себе. Но Иисус также и знал, что любая записанная воля Божия активируется тогда, когда вы вкладываете ее в свои уста и в сердце. Это одна из очень важных особенностей в практике записанной воли Божией. Вы можете знать волю Божию, просто знать ее в своем уме, но ум – это не та часть, где активируется воля Божия, где воля Божия, представленная в Завете и закрепленная кровью, активируется. Сам механизм активации воли Божией представлен нам в том, как мы родились свыше, если устами будешь исповедовать, сердцем веровать. Ибо устами исповедуют к принятию. Поэтому уста, сердце – это как раз то связующее, что активирует записанную волю Божию. Сердцем веруют. Чтобы сердцем веровать, Слово Божие должно быть вложено в ваши уста, чтобы оно могло попасть в ваше сердце. Что делал Иисус с записанной Словом Божьим? Давайте я еще раз прочитаю. Вам нужно это услышать. «Потому любит меня Отец, что я отдаю». Помните, смерть и жизнь во власти языка. Иисус говорит, что я отдаю жизнь мою. Подождите, что он делает, когда он говорит эти слова? Отдает. Отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает у меня ее. Но я сам отдаю ее. Почему он сам отдает ее? Он отдает ее на основании воли Божьей. То есть Иисус знал волю Божью и на основании воли Божьей говорил и делал то, о чем говорила воля Божья. Братья, для нас это и так понятно. Послушайте, если понятно, то почему все только к исповеданию сводится? Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца. Возникает вопрос, как Иисус отдал свою жизнь? Говоря, имею власть отдать ее, имею власть принять ее. Давайте узнаем, что Иисус говорил, отдавая свою жизнь и принимая свою жизнь. Я прочитаю вам. Матфея, 16 глава, с 21 стиха. Мы рассматриваем с вами, как Иисус применял волю Божью о себе. Что он с ней сделал или делал, куда он ее вкладывал и что он ожидал. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, имея власть отдать ее. Причем Иисус это говорил при том, что никто не понимал, о чем идет речь. Что делал Иисус? Сеятель сеет слово. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Иисус взял семя воли Божией и сеял его. Сеял его. Что Иисус тем самым делал? Передавал власть над собой во власть воли Божией. Что вы делаете, что вам нужно делать, чтобы передать себя во власть воли Божией, вложить волю Божию в свои уста и сердце, и ожидать, что она начнет производить. Потому что воля Божия производит по роду своему. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин. В Евангелии от Луки то же самое почти, только немножко в другой форме. Апостол Лука немножко в другой форме представил, но то же самое. Луки 9:22. «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым. Иисус это говорил, его никто не понимал. Что делал тем самым Иисус? Иисус сказал, я имею власть отдать свою жизнь. Что он делал, говоря это? Отдавал. Отдавал во власть чего? Слова Божьего. Ибо Господу было угодно поразить его. Вы понимаете, что когда вы вкладываете Слово Божие в уста и в сердце, вы отдаете себя во власть этого слова. Это то, что надо знать. Имею власть отдать. И дальше Иисус говорит в том же Евангелии от Луки. И в третий день воскресну. Имею власть отдать ее. И имею власть, а что? Опять принять ее. Подождите, как Иисус опять принимает жизнь? В третий день воскресну. То есть, подождите, Иисус это говорит задолго до того, как то, что произойдет на кресте. Возникает вопрос, зачем ты, Иисус, это делаешь? Зачем ты вкладываешь в свои уста волю Божью от тебе? Чтобы она исполнилась. Жизнь и смерть во власти языка. То есть, это Царство Божие. Так действует Царство Божие. Так действует воля Божья. Вы вкладываете волю Божью в свои уста и в сердце. Но вы не просто вкладываете это как знание и не просто говорите это кому-то как знание. Когда вы вкладываете в свои уста и когда вы говорите, оно снова попадает в ваше сердце, выходит из ваших уст, потом снова попадает в ваше сердце, выходит из ваших уст, и в вашем духе начинает производить соответствующую работу, производя в вас и хотение, и действия в соответствии с той волей, которую вы говорите. Все, что остается вам, это ждать. Ждать, когда из Духа придет последующее указание в соответствии с этой волей. Смотрите, это механизм. Конечно, это механизм Царства Божьего. То есть это не просто, что вы исповедуете. Нет. Вы, говоря, слушаете. Говоря, что делаете? Слушайте. Слушайте что? Что оно производит в вас? Подождите, брат Олег. Оно же производит сперва зелень. Да, что-то начинает появляться. Потом колос. О, что-то начинает внутри вас активничать. Потом полное зерно. Когда же созреет плод, производит и хотение, и действие. Слово Божие живо и действенно. И в третий день воскреснуть. Он говорил это, и для внешних слушателей это ни о чем не говорило. Просто, знаете, в их глазах это выглядело как передача информации. А ты уже это говорил. Иисус, сколько ты можешь раз повторять одно и то же? Мы уже слышали это, но у нас другие планы. А Иисус на самом деле говорил и слушал, что происходит в его духе, когда он это говорит. Читаем дальше, теперь уже из Евангелия от Иоанна, 12 глава, где уже есть результат того, что он говорил и слушал. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей говорит и сказывает о том Иисусу. Иисус же сказал им ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Возникает вопрос, почему Иисус прореагировал так на приглашение еллинов? Одна из особенностей еллины, что это люди, которым Бог ничего не должен был, потому что они были нечисты. И Бог, Иисус прекрасно понимал, что служить еллинам он может только в том случае, когда будет пролита искупительная кровь для всех людей. Поэтому для него это был знак того, что наступило время уплатить цену за грехи всех людей. И вот он говорит, пришел час, потому что уже и язычники приглашают. То есть для него это был знак не только потому, что язычники, а потому что когда он услышал это, в его духе есть это время. В другом писании написано, в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». А что он делал до этого? Говорил волю Божью и слушал. говорил волю Божию, что делал? Слушал. И по мере того, как он слушал, Бог производил в нем определенные хотения и действия, шаг за шагом подводя его к реализации того, что он говорил. Вы видите сам механизм? То есть вера имеет вполне четкий механизм реализации. Это не просто слова, выпущенные в воздух. В этом есть тоже своя часть. Но вера говорит и слушает. Слушает кого? Того, кому говорит. Молодцы, молодцы, слава Богу, я рад, что вы это услышали. Итак, слово воли Божией о Иисусе, вложенное в его уста и дух, произвело в нем хотение и действие в соответствии с волей Божией. Ничего сложного, в общем-то. Ничего сложного. Еще раз прочитаю. Слово воли Божией о нем, о Иисусе, вложенное в его уста и дух, произвело в нем хотение и действие в соответствии с волей Божией. Вот это первый пример. Второй пример. Второй пример. Мы возьмем второй пример из событий, которые произошли в храме и представлены Марка 11 глава. Тоже очень яркий пример о том, что Иисус знал о воле Божией и что Он с ней делал. Кому Он внимал, зная волю Божию, то есть целый спектр того, как Иисус взаимодействовал с волей Божией и применяя свою веру. Читаем Марка 11 глава с 11 стиха. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, слышите, и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел». То есть давайте здесь остановимся. Иисус вошел в храм, ходит по храму и ничего не делает. Ничего не делает, так он выглядел. На самом деле, в то время, когда Иисус ходил по храму, он слушал, что происходит в его духе. Подождите. Когда он ходил по храму и смотрел на то, что происходит в храме, Иисус смотрел на все, что происходит в храме, исходя из того, что он уже знал, как волю Божью Отца о храме. Я прочитаю вам волю Божью Отца о храме, которую пришел Иисус смотреть. Исаия 59 глава, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. В моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Иисус, идя в храм, знал и имел это место в Писании в своем уме. И когда он находился в храме, он видел, насколько все происходящее вокруг не соответствовало этому месту Писания. И при этом что он делал? Ничего. Нет, так оно выглядит, ничего. Но имея знание воли Божией о храме, он слушал, что Отец говорит по отношению к тому, что ему делать в храме. Смотрите, даже зная волю Божию, Иисус не предпринимает никаких действий. Никаких действий. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я знаю волю Божию, то мне не нужно ничего делать? Нет, тебе нужно слушать. Иисус слушал и не предпринимал никаких действий. А не предпринимал никаких действий почему? Потому что слушал. Почему он молчит? Потому что слушает. Я думал, просто он ничего не делает. Нет, он слушает. А зачем он слушает? Чтобы знать, что делать. Почему Иисус ничего не делает? Потому что слушает. А зачем слушает? Чтобы знать, что делать. Ловите связь. То есть Иисус целый день ходил и узнавал волю Божью о том, что ему делать. Потом, получив определенные знания, он еще и провел какое-то время в молитве. Ну, во всяком случае, это я могу только предположить. А утром он пришел что делать? Реализовать то, что он услышал. Подождите, когда он вошел в храм, он знал волю Божию о храме? Он мог сразу начать действовать? Мог. Но заметьте, что знание воли Божией о храме не стало для него основанием для действия, но стало для него основанием ожидания того, что скажет Отец по этому поводу. Вы понимаете, что любое обетование является основанием для того, чтобы знать его действия по отношению к этому обетованию. То есть любое обетование дано нам для того, чтобы на основании его взаимодействовать с Отцом. Не указывать ему, а взаимодействовать. То есть это точка контакта для взаимодействия, но не для указания. Иисус, зная волю о храме, не предпринимал в храме никаких действий, пока Отец полностью не изложил ему то, что ему делать в соответствии с тем, что он знал о храме. Написано, Иоанна 7 глава 18 стих. Говорящий сам от себя или из ума ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему, тот истины, и нет неправды в нем. Зная записанную волю Божью, Иисус продолжал ожидать, что Дух Отца скажет в его дух. И написано, что на другой день, когда они пришли из Вифании и вошли в Иерусалим, войдя в храм, он начал выгонять продающих и покупающих в храме. То есть на следующий день он уже стал действовать в соответствии с тем, что Дух Божий сказал в его дух. Это еще раз говорит нам о том, что знание воли Божией записанное не отменяет водительство Духа Божьего. Я бы сказал так, наоборот, оно обозначает, в каком направлении его ожидать. Наоборот. Это что важно отметить. Давайте возьмем еще один пример. Мы возьмем 4, чтобы достаточно закрепиться твердо, что знание воли Божией не отменяет водительство Духа Святого, не отменяет внимание к различению голосу Духа Святого, а наоборот обозначает, в каком направлении это следует делать, если Слово Божие вложено в уста и в сердце. Пример третий, тоже очень известный пример. И там тоже хорошо видно, в общем-то, какие действия предпринимать и что делать. Иоанна 11 глава, возьмем с 1 стиха, это история с Лазарем. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. То есть Мария, в данном случае это была сестра, ну, мы говорим сестра, так, христианский наш термин, человек, женщина, которая хорошо была известна Иисусу. Хорошо была известна Иисусу. То есть она не была просто человек, который где-то проходил и случайно обозначил свое имя. Нет, Иисус хорошо знал этого человека. Сестры, это Мария и Марфа, послали сказать ему. То есть фактически здесь уже начинается своего рода молитва. Господи, вот кого ты любишь, болен. Я бы хотел вам сразу сказать, это не простые слова. Почему? Это не то, что они его информируют. Иисус, тот, кого ты любишь, болен. Нет. Если бы это была передача информации, она бы звучала так. Лазарь болен. То есть будь в курсе дела. Но заметьте, что здесь идет как молитва, здесь идет как просьба, здесь идет как призыв прийти. Тот, кого ты любишь, болен, приди. То есть они зовут его на помощь. А теперь вопрос к вам. Скажите, Иисус знает, что он помазан исцелять? Иисус знает, что это воля Божья на исцеление в нем. Иисус знает, что Он пришел отпустить измученных на свободу. Вообще Иисус знает, что это Его часть это делать. Иисус знает, что если призывают Его, надо прийти. Заметьте, Он все знает. Давайте узнаем, что он будет делать. Потому что в других случаях, как мы знаем с вами из Писания, как только к нему обращались, он что? Он сразу откликался. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти». То есть мы видим, что Иисус не сказал: «Я сейчас пойду». Он дал ответ, что эта болезнь не к смерти. Иисус же любил Марфу и сестру и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Хорошее выражение любви. Хорошее выражение любви. Возникает вопрос. Почему Иисус остается там, где он услышал о болезни Лазаря? Давайте коротко для себя обозначим. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Следовательно, правильнее сказать, что не Иисус остался на том месте. Отец оставался на том месте. Иисус внимал Отцу. Послушайте, Иисус знал волю Божью о том, что Он помазан и поставлен Богом исцелять. При этом, зная волю Божью, Иисус ничего не делал сам от себя. Брат Олег, вы хотите сказать, что если даже я знаю волю Божью, я не должен торопиться ее реализовывать? Нет. Словам моим не май. Само знание воли Божьей говорит о воле Божьей. Но само исполнение воли Божьей, оно говорится Духом Святым, ваш Дух. Иисус знал, что Он помазан на исцеление. Но тем не менее не предпринимал никаких действий, если в Его Духе Отец Ему это не говорил. Поверьте, Иисус прекрасно знал стих из Писания: «Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое». Поэтому знание воли Божией еще ничего не говорило. Но знание воли Божией открывало Отца, Его сердце. Но действия всегда основывались на прямом указании Духа. На прямом указании Духа. Поэтому Иисус внимал Духу Отца. И когда Ему сказали: «Лазарь болен», Иисус слушал. И Дух Отца говорит: «Это болезнь не к смерти». И все. Никаких указаний: «Иди», никаких ничего. Все. Иисус сказал: «Это болезнь не к смерти». И пробыл 2 дня на том месте, где находился. Кто пробыл? Иисус? Нет, Отец. Отец. Иисус продолжал заниматься какими-то вопросами, что-то делать. И наступил день, когда Отец сказал: «Пошли». То есть, кем руководствовался Иисус, зная волю Божью? Духом Божьим. То есть, заметьте, даже зная волю Божью, Иисус продолжал руководствоваться кем? Духом Божьим. То есть, заметьте, что знание воли Божьей, то есть вера, руководствуется Духом Божьим. Иисус является образцом для нас, 100%. То есть точно так же, как действовал Иисус при знании воли Божьей, действовать и нам. А так получается, что мы как бы Иисуса рассматриваем как одного, а себя уже как другого. Послушайте, Он есть совершенная воля Божия и образец для каждого духовного творения человека. Если Иисус, зная волю Божию, внимал Духу Отца, то значит и нам, зная волю Божию, нужно продолжать внимать Духу Отца. Да, знание воли Божией во многом определяет способность верить. Но способность верить не отменяет внимать Духу Отца. Но так получается, что у младенцев способность верить стала подменять и волю Отца. Они знают волю Отца, я знаю волю Отца. Все, я не слушаю Отца, потому что я и так знаю Его волю. Крайность – крайность. Если вы знаете Его волю, это не значит, что Его не надо слушать. Это как раз наоборот говорит: послушай в этом вопросе. Дай Бог, чтобы это было услышано. Потому что очень много предпринимается действий просто на основании знания воли Божией, но не внимая Духу Отца. Естественно, что результаты часто, очень часто разочаровывающего характера, так стали рождаться разнообразные теории. Разнообразные теории. Даже при том, что Иисус знал, что Он помазан быть Богом исцелять, Он внимал Духу Отца, когда Его просили исцелять. Дух Иисуса внимал Духу Отца не только в молитвах, но всегда, в общении с людьми и когда просто отдыхал. То есть он знал, что любое знание воли Божией не отменяет водительство Духа Божьего. После этого, как прошло 2 дня, сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Кто сказал? Иисус? Нет, Отец. Отец во мне, и я в нем. Поэтому Сын во всем слушал просьбы Отца. Отец во всем слушал просьбы Сына. То есть они всегда взаимодействовали. Отец внимал Отцу, Отец внимал Сыну. Сын внимал Отцу, а Отец внимал Сыну. Почему Отец внимал Сыну? Потому что Сын, всегда даже зная волю Отца, внимал Отцу. Послушайте, если вы знаете волю Отца, продолжайте слушать то, что происходит в вашем духе. Не торопитесь. В определенной степени, конечно, нам недостает опыта в этом вопросе. Потому в каких-то случаях мы идем на опережение. В каких-то случаях мы действуем сразу. Почему? Потому что мы не расслышали. Но мы вот просто полагаясь, ну если это воля Отца, все, делаем. Но Иисус всегда внимал то, что происходит в духе. Даже если ситуация уже была крайняя. Все. Потому что в какой-то момент Иисуса даже упрекнули. Если бы ты был здесь, он бы не умер. То есть, другими словами, мы же тебе сказали, мы же тебя звали. И если бы ты пришел, когда мы тебя звали, он бы не умер. То есть, Иисуса упрекали в каких-то моментах. Но, тем не менее, Иисус продолжал, даже зная волю Отца, внимать тому, что говорит Дух Отца. Рассмотрим еще один пример. Тоже очень яркий пример. Это пример, связанный с молитвой в Гефсиманском саду. Читаю из Евангелия от Матфея, 26 глава, 38 стих. «Тогда говорит им Иисус», то есть это Петру и обеим сынам Завидеевым, «Душа моя скорбит смертельно или испытывает на себе сильное давление. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя немного, пал на лицо свое и молился и говорил. Слушайте внимательно то, что он говорил. Опять-таки, я хочу, чтобы вы понимали. Иисус знал волю Божью о себе или то, какую миссию он должен выполнить. Молился. «Отче мой, слушайте, если возможно, доминует меня чаша сия». Давайте здесь немножко остановимся. Иисус испытывал на себе сильное душевное давление, на свою душу, в большинстве случаев на свою душу. Естественно, что его душа при этом давлении выдавала какую-то информацию, какую-то реакцию. И вот то, что мы сейчас слышим, это то, что хотела его душа, или то, что приходило из его ума, не из его духа, а из его ума. Вы скажете: подождите, брат Олег, это душевная молитва? Нет, это крик его души, но не его духа. Подождите, Иисус знал волю Божию? Знал волю Божию. Иисус знал, что нужно следовать за волей Божией? Знал. Но тем не менее он переживал борение. Я слышал от некоторых людей, что Иисус всегда хотел творить волю Божию. Да, тогда зачем ему было смиряться? Он смирил себя. Подождите, если ты всегда хочешь творить волю Божию, тебе не надо смирять себя. А написано, что он смирил себя даже до смерти. Поэтому Иисус переживал борение, как и каждый из нас переживает борение. Вы можете знать волю Божию, но ваша душа не хочет двигаться в соответствии с ней. Вы можете знать, что вам нужно делать, и Дух свидетельствует Духу вашему, что делать, а душа говорит нет. А душа говорит нет. То есть ваш Дух говорит да, делай, а ваша душа нет. «Если возможно, доминует меня чаша сия». А в Евангелии от Луки, 22 глава, 42 стих, написано так: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. В Евангелии от Марка, 14 глава, 36 стих написано. Все возможно тебе, пронеси чашу сии мимо меня. То есть, как мы видим с вами, что послушание воли Бога Отца Иисусу не давалось легко. Иисусу не давалось легко. Вообще, послушание Богу на основании Его воли всегда конфликт на душевном уровне и на физическом. «И находясь в борении, прилежнее молился». Это уже от Евангелия от Луки, 22 глава. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». А теперь я читаю, что он сказал дальше на то, что пришло из его души. Матфея, 26 глава, 39 стих. «Впрочем, не как я или не как моя душа хочет, но как ты». Тоже важный момент. То есть, что делает Иисус? Он свою волю подводит под волю Божию. Вы скажете, брат Олег, как это касается нашей темы? Вы можете знать волю Божию, но при этом иметь свою волю. Скажите, как вас вести, если вы остаетесь при своей воле? Никак. Иногда ко мне подходит, брат Олег, вы бы не могли нам подсказать, что нам делать в этой ситуации? Я говорю, а вы уже какие-то решения приняли? Ну, в общем-то, да. Подождите. Вы хотите, чтобы Дух Божий что-то вам сказал по этому поводу, а вы уже опутали себя словами уст своих, приняв какие-то решения. Как вас вести, если вы уже обозначили для себя конечный пункт? Если вы хотите творить волю Божию, то вы должны свою волю привести в соответствии с Его волей. Тогда вас Он будет вести в соответствии с той волей, которую вы избрали. Если же вы приняли решение и обозначили ту волю, за которой вы будете следовать, и эта воля соответствует вашему желанию, то при чем здесь Дух Божий во исполнение воли Божией? Он не обязан вас вести. В большинстве случаев по этой причине и не слышат голос Духа Святого, который ведет к реализации обещанного. Потому что они берут волю Божию, на основании воли Божией утверждают свою волю. Хотя, подождите, водительство предполагает другие направляющие. И все. Как только вы берете волю Божию, вкладываете в свои уста и в сердце, вам нужно ожидать, что Он начнет говорить вам, в отношении того, как будет реализоваться его воля. А не вы будете говорить ему, как будет реализоваться его воля. Только я знаю намерение, Бог говорит. А так оно получается, что по причине младенчества дети Божии сами представляют Богу путь реализации его воли. Так не бывает. Вы взяли волю Божию, его волю Божию в уста? Да. Ожидайте, он покажет вам путь реализации своей воли. Не рассказывайте ему, как лучше. Не рассказывайте, с чего начать и чем закончить. Словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое. Вы обозначили, вы желаете, вы хотите. Да, словам моим внимай. Открылось свое желание перед Богом в соответствии с его волей? Да, внимай его словам. А что он будет делать? Он будет производить тебе и хотение, и действия, давая тебе задания, нося коррективы, давая наставления, исправления, корректировки, приводя тебя в соответствии с той волей, о которой ты молился. Произведя в тебе и хотение и действия, направляя тебя в место принятия реализации его воли. Место принятия реализации его воли. Поэтому Иисус, находясь в борении, молился и сказал: «Впрочем, не моя воля, как я хочу, но твоя». Не моя, но твоя. В Евангелии от Марка 14:36 написано: «Но ничего я хочу, а чего ты». Ничего я или ничего душа моя хочет, но чего ты. Дальше написано, что он подходит к ученикам, находит спящему и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Тогда, отойдя другой раз, молится и говорит. Слушайте внимательно. Молится и говорит. Отче мой, если не может сия чаша миновать меня, чтобы мне... А он говорит так. Отче мой, если не может чаша сия миновать, не может ли чаша сия миновать, чтобы не пить мне ее? Ава, Отче, все возможно тебе. Это в Марка 14:36. Пронеси чашу сию мимо меня. И дальше в Матфея мы снова читаем 26. Да будет воля твоя. То есть борение? Борение. Ну подождите, борение чего с кем или кого с чем? Души с волей Божией. Знаете, я это замечаю в себе всегда, что как только я начинаю применять обетование, из ума сразу приходят разные идеи, как этого можно достигать. Причем это просто реакция. В определенной степени это реакция ума на озвученную волю. Если бы я ее не озвучивал, ум и не активировался бы в этом вопросе. Потому что он просто не знал, в чем, на каком направлении активнее. Но я озвучил ее, и ум сразу выкидывают свои идеи. Причем я знаю, что идеи из ума, нельзя сказать, что они абсолютно неверны. Но идеи из ума не связаны ни с временем, ни с событиями, ни с определенным Божьим планом, ни с тем, что в нем приготовлено, ни каких людей задействовать. То есть ум этого ничего не знает. А в Божьем плане это все уже приготовлено. Поэтому не советуйся с разумом, твоим Писанием говорит, но советуйся с Духом Божьим. А Дух Божий покажет тебе путь жизни, по которому нужно тебе идти. Вера на основании записанной воли Божией не отменяла послушанию водительства Духа Святого в жизни Иисуса. Не отменяла. А теперь я хочу подвести итог по этим четырем примерам. Итог, который представлен в книге Иакова. Вы в целом теперь будете видеть, как это выглядит. И подведем итог по всему этому курсу, который мы с вами прошли. Иакова 2 глава, начнем с 14 стиха. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, веру в Бога, а дел или послушание Богу и исполнение записанного им в завете не имеет? Я даю вам сразу немножко расширенную форму. Может ли эта вера сама по себе без послушания Богу, или взаимодействие с ним, спасти его. Слушайте внимательно. Как направлять в жизнь вечную? Как провести сквозь тьму мира сего, если не делают то, что Бог говорит им делать? Ну как направлять, как вести? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас, имеющих это, и верующий в Бога, который есть любовь к ближнему, скажет им: идите с миром, грейтесь, питайтесь где-то там, но не даст им потребного для тела, что пользы от вас, я скажу так, что пользы от вас и вашей веры Богу ему. Так и нет никакой пользы от веры, если не имеет дел, послушание сказанному и записанному Богом. Мертва сама по себе или без пользы. Послушайте сейчас внимательно. Вера Богу на основании Его обетования, основание для послушания Ему и взаимодействия с Ним. Вера Богу на основании Его обетований, основание для послушания Ему и взаимодействие с Ним. То есть после применения веры на основании обетования обязательно ожидайте указаний Бога во исполнение обещанного обетования. Читаем дальше. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне твою веру или веру твою Богу в то, что Он пообещал в завете, без дел твоих в то, что Он пообещал. Я покажу тебе веру мою, Бога, в то, что Он пообещал в завете, из дел моих, или взаимодействие с Богом в обещанном. То есть откуда я могу знать, что вы стоите в вере за исцеление? Если вы не будете говорить и поступать, как принимающие от Бога исцеление. Ну, я верю, что Бог меня исцелил. Покажи мне веру в это из дел твоих. А какие вам дела надо? Это должно напрямую отражаться на том, что ты говоришь. Напрямую отражаться на том, что ты делаешь. Напрямую отражаться, куда ты идешь и чем ты занимаешься. Если ты говоришь, что ты веришь Богу в исцеление, а дел не имеешь, то твоя вера не работает. Читаем дальше. Ага, может, ты прочитаешь. Ты веруешь или согласен с тем, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют или согласны с этим, что Бог един? И трепещут. Итак, послушайте меня внимательно. Вера без послушания и взаимодействия с Богом – это форма согласия с Богом. Вы знаете, что вы можете соглашаться с Богом? Вы можете... Я согласен с тем, что все, что здесь записано – Слово Божье. Скажите, может ли ваше согласие с этим активировать то, что здесь записано? Нет. Нет. Во многих областях Украины, если вы возьмете Библию, подойдете к человеку, скажете, еще если на украинской мове, они скажут, да, это Слово Божие. А вы верите, что Иисус Сын Божий? Верю, что Иисус Сын Божий. А вы верите, что Иисус Сын Божий рожден от непорочного зачатия от Марии? Верю. То есть они будут рады, что даже такие вопросы вы задаете. А тем самым они говорят не то, что верю, что они согласны с этим. Потому что если вы начнете спрашивать их в соответствии с тем, живете ли вы, тут вы много о себе можете уже узнать. Потому что у них есть согласие, но применения веры у них нет. Потому что вера без применения – это согласие. Это согласие с Богом. Мы с вами уже немножко обозначали два удивительных термина. Доверять и довериться. Вы можете Богу доверять, но не доверяться. Бог, я доверяю тебе, ты меня любишь, но не доверяться Его любви. Я согласен с тем, что здесь написано, но не собираюсь на основании этого поступать. Все. И все. Я согласен, что ранами Иисуса исцелен. Подожди, тогда ты почему ты разговариваешь так, как будто ты больной? Почему ты планируешь так, как будто ты больной? Почему ты поступаешь так, как будто ты больной? Ты же веришь, что ранами Иисуса ты исцелен. Да, я верю, но пока поступаю так. Послушай, это вера без дел. А значит, это просто согласие. Просто согласие. В Писании написано, они не растворили слышимое слово веру. Они пребывали в согласии, но не в вере. Читаем дальше. Но хочешь ли знать неосновательный человек? О, послушайте, тут интересное определение появляется. Неосновательный человек – это человек, который согласен со всем, что написано в Библии, но не исполняет то, что в ней написано, и не внимает голосу Духа Святого. Это называется неосновательный человек. Но хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера – без дел, послушание сказанному и записанному Духом Божьим, мертва или бесполезна, неактивна для имеющего ее. Все. То есть это фактически религия. Не делами ли или послушанием Богу в том, что он сказал ему делать, оправдался Авраам, отец нас, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. То есть вера подтверждается и реализуется через исполнение сказанного на основании обещанного Богом. То есть если брат скажет: я верю, что Бог мой восполняет всякую мою нужду по богатству своему. Я скажу: хорошо, а потом буду наблюдать за ним. Наблюдаю и слышу, как он говорит на основании того, что только что он исповедовал. Потом смотрю, он не поступает на основании того, что он исповедовал. Хорошо. Потом присматриваюсь. О, он и делает какие-то шаги, какие-то задания выполняет, и они созвучны с тем, что он исповедовал. Что я увидел? Веру его и сделал его. И вера содействует делам. То есть вера толкает, вера его подталкивает, вера его мотивирует, вера ему, а вера открывает для дел Божьих через него. В соответствии с верой. Еще раз считаю. Не делами ли послушание Богу в том, что он сказал ему делать, оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына свой? Видите ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. То есть вера подтверждается, реализуется через исполнение сказанного на основании обещанного Богу. То есть Авраам, имея обетование, получал от Бога и задание, что ему делать. То есть было не только обетование, но и задание, как написано Духом Божьим через апостола Петра. Верою Авраам, будучи искушаем или испытуем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного. Подождите, он не принес его в жертву, принес. Верою принес. Брат Олег, вы хотите сказать, что он ложил его на жертвенник и что он его убил? Да, верую, да. Послушайте. Когда Авраам взял своего сына и пошел, в самом себе он уже давно принес его в жертву. И не только принес его в жертву в самом себе он уже и принял его воскрешение. А откуда вы это знаете? Потому что он сказал одному из своих слуг: сейчас мы поднимемся на гору и спустимся. Поднимемся и спустимся. То есть Авраам прошел это все в себе. И поступал на основании того, что он прошел. Его дух свидетельствовал ему о том, что ему нужно делать в соответствии с тем, что он услышал. Поверьте, что всякий раз, когда вы вкладываете Слово Божие в свои уста и сердце, вы сразу получаете внутреннее свидетельство, что вам дальше делать. Что вам дальше делать? Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Вопрос: верою Богу во что именно он это сделал? Читаем дальше. Ибо он, Авраам, думал или верил, что Бог силен из мертвых воскресить. Посему, или на основании этого, что он это видел, или на основании чего? На основании веры. И получил его в предзнаменование. Получил его. То есть он вернул, Бог уже отдал ему сына еще задолго до того, как он его отдал. Продолжаем читать. «И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами или оправдывается послушанием сказанному Богу, а не верою только. Слышите, тут важный момент есть. Подобно и Раав блудница, не делами ли послушания сказанному ей оправдалась, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем. Внимание! Ибо как тело без духа мертво или бесполезно, не творит вложенной на нее миссии, так и вера без дел послушания мертва или без пользы для имеющих ее. Вы понимаете, что вера и водительство Духа Святого – это две неразделимые составляющие. Если вы применяете веру, это самое время быть ведомым Духом. Как только вы берете обетование в свои уста и в сердце, Дух Божий начинает активно вести вас в направлении реализации обещанного. Поэтому не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания, вера. А дальше уже начнет работать Дух Божий, помогая каждому из вас следовать в реализации воли Божьей. Давайте поблагодарим Иисуса за этот курс. Это хороший балансирующий курс, который вносит просто порядок. И я верю, что он убирает в вашей жизни тот эксперимент, который просто ворует время. Я сам раньше так детально это не представлял. Но по мере того, как я учусь различать голос Духа Святого, по мере того, как я учусь его практиковать, по мере того, я стал видеть вот эту связь, вера и водительство Духа Святого, я стал видеть эти детали, и стал открываться в целом картина. Ясное понимание, как это все происходит в духовном мире. И стихи из Писания стали вот эти открываться. И в жизни Иисуса я стал это все видеть. И я видел, что Иисус никогда не бежал впереди Отца, даже зная Его волю, чем я занимался часто, зная Его волю. Если я знал Его волю, то мне я никогда не слушал, что происходит в Духе. Я же уже знаю Его волю. Ну, я уже знаю Его волю. Если вы меня спросили в тот момент, а ты знаешь волю Божию? Я сказал, конечно, и я бы вам прочитал стихи из Писания. Все. И вы бы, в общем-то, в тот момент мне тоже бы ничего не могли сказать, потому что вы бы и сами не знали, что дальше с этим делать. Ну, если ты знаешь волю Божию, тогда делай. И я делаю. Я не могу вам сказать, что я переживал в то время в духе, потому что я его и тогда не слушал. Или не внимал. Поэтому я не могу ничего сказать, что происходило в тот момент в моем духе, потому что чаще всего я просто радовался тому, что меня похвалили те, в отношении кого я реализовал волю Божию. Это для меня была высшая оценка. Все. Потому что на тот период времени оценка людей для меня была важнее, чем оценка Бога. Так как я не знал, где эту оценку получать и чему внимать. Но мы растем, и я верю, что этому радуется Отец, этому радуется Иисус, и как этому радуется Дух Святой. Потому что на сегодняшний день ему все легче реализовывать волю Божью у вас, которая благая, угодная и совершенная. Естественно, что когда вы реализуете волю Божию у вас благую, угодную и совершенную, на этой земле утверждается Царство Божие. Конечно. Потому что мы часть этого процесса утверждения, когда мы поступаем в соответствии с Его волей. Ревнуйтесь и стремитесь к тому, чтобы внимать тому, что происходит в вашем духе, даже если вы знаете волю Божию. Послушайте, знание воли Божией никогда не отменяет слушание того, чья это воля. Даже если вы знаете его волю. Даже если вы знаете его волю. Давайте поблагодарим Дух Святой за его труд. И пусть Господь Иисус поможет нам не торопиться. И даже если мы знаем волю Отца, пусть поможет каждому из нас быть внимательным к тому, что Отец говорит по поводу того, что Он уже сказал. Как это делать? Когда это делать? Где это делать? Пусть приходит эта мудрость, сходящая свыше. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот материал. Вера и водительство Духа Святым. Для нас это благословение. И я прошу Тебя, Иисус, помоги каждому слушающему этот материал глубоко услышать его. И пусть этот материал глубоко проникнет в ихнюю душу, чтобы дьявол никогда больше не смог обманывать их и приводить к разочарованию во имя Иисуса. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе за то, что откровение Твое наполняет нашу душу и делает нас способными быть эффективными и плодовитыми в практике веры. Мы хотим утверждать Царство Твое, и мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас его утверждать. Спасибо Тебе. И с этого дня мы будем применять веру Божью, будем применять волю Божью и будем внимать гласу Духа Божьего. Спасибо Тебе за этот материал. Отец, я благословляю каждого слушающего его и благодарю Тебя за то, что они никогда не останутся прежними. Во имя Иисуса, могущественный Дух Святой, снимает с них бремя и уничтожает всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. Я также молюсь за каждого слушающего в зале. Я благословляю их и благодарю Тебя за то, что это откровение прямо сейчас делает их эффективными в слушании голоса и практике обетований во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам эту премудрость, делаешь ее для нас ясной и эффективной. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Также, Господь Иисус, мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Поэтому, практикуя Слово, волю Божью, мы берем свое семя веры, которое Бог дает нам для сеяния и хлеб пищу, благословляем его, высвобождаем свою веру, и да приходит с него урожай благословений в руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас и богатыми, и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовлены. Благодарны Тебе за то, что добрые дела никогда и никем не будут ограничены в жизни слушающих волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь.